Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 23 июня. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Праздник Пятидесятницы или Троицын день отметил православный мир. В России главные торжества традиционно совершаются в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Свою небесную заступницу почтила Беларусь. 9 столетий отделяют нас от времени жизни святой Ефросинии Полоцкой, но память о ней не оскудевает. Копии этой святыни есть в храмах Русской Церкви, но особенно почитаем сам явленный уже почти 6 веков назад чудотворный Гаденовский крест. Теперь более подробно об этих и других событиях. На 50-й день после Пасхи православный мир отметил один из важнейших для церкви праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в этот день литургию в Троице Сергиевой лавре и возглавил хиротонию архимандрита Алексея Поликарпова, воепископа Солнечногорского. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой.
Празднование Дня Святой Троицы в столичном регионе по традиции началось в канун торжества всеночным бдением в празднично украшенном ветками березы и цветами главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В сослужении первого викария, клириков собора, столичного духовенства богослужение возглавил святейший патриарх Кирилл. В саму же Пятидесятницу предстоятель посетил духовный центр русского православия – Свято-Троицкую Сергиеву лавру. 7 столетий подряд стекаются сюда тысячи паломников, чтобы в этих намоленных благословенных стенах вознести молитву основателю соборной обители – преподобному Сергию Радонежскому. В сопровождении иерархов и духовенства святейший патриарх Кирилл вначале проследовал в Троицкий собор, где поклонился честным мощам игумена земли русской. В Успенском соборе обители первосвятитель совершил праздничную литургию. За божественной литургией патриарх Кирилл совершил хиротонию архимандрита Алексея Поликарпова, наместника Данилова монастыря столицы, воепископа Солнечногорского, викария патриарха Московского и всея Руси. Праздник Святой Троицы считается днем рождения Церкви Христа Спасителя. В книге «Деяний апостольских» сказано, что в 50-й день после воскресения Христова Святой Дух сошел на учеников Его и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований, в частности, возможности говорить на незнакомых ранее языках, чтобы проповедовать учение Христова. Люди научились верить и прославлять Бога, как Троицу, единосущную и нераздельную в трех лицах – Отца и Сына и Святого Духа. На сугубо Ектении были вознесены прошения о единстве Церкви и сохранении ее от разделений и расколов. Святейший Патриарх совершил молитву о мире на Украине, а по окончании литургии – великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв.
Владыка Вседержителю Божию, Отец и Господа милости, рода смертного и же и бессмертного, и всякого естества человеческого, Содетелю, составляемого же и паки разрешаемого.
Затем предстоятель напутствовал епископа Солнечногорского Алексея на служение и вручил ему архиерейский жезл.
У тебя за плечами немалый жизненный и духовный опыт. Почти полвека монашеского и пасторского делания, более четверти века трудов в качестве наместника Данилова Ставропигиального монастыря, получив щедрые дары небесного утешителя, ревностно совершая архиерейское служение, облекись в броню праведности и обуй ноги в готовность благовествовать мир. Продолжай свидетельствовать о Спасителе словами и делами, постоянством в добре ищи чести и бессмертие и жизнь вечную. Прими же ныне епископский жезл и благослови народ Божий, возносивший с нами молитвы о ниспослании тебе обильных даров животворящего духа, который есть залог и наследие нашего Аминь.
По традиции новорукоположенный епископ преподал всем первое архипастырское благословение. По завершении богослужений, которые в этот день совершались во всех храмах Свято-Троицкой Лавры, иерархи, духовенство, прихожане и многочисленные паломники собрались на соборной площади Сергиевой обители. С балкона патриарших покоев патриарх Кирилл обратился ко всем с первосвятительским словом, поздравив с праздником сошествия на апостолов Святого Духа.
День Святой Пятидесятницы – это день рождения Церкви. Церковь, которая призвана передавать дар Святаго Духа людям. Церковь, которая призвана провозглашать Божью правду силой Святаго Духа. Церковь, которая не может ошибаться в своей совокупности, не в отдельных людях, даже иногда и весьма известных, а в своей целокупности ошибаться не может голосом вселенских соборов, потому что ей через нее говорит и действует Дух Божий. Дух Божий, Господь, это то, что сегодня и вовеки до второго пришествия неотлучно от рода человеческого.
Особенно его святейшество подчеркнул, что единственным препятствием установленной связи Господа Бога и Отца нашего с искупленным человечеством могут быть наши нераскаянные грехи. Поэтому ответом на дар Святого Духа должно стать покаяние, молитва и вера.
Сегодня день особого оптимизма, который внушает нам события Святой Пятидесятницы. Будем жить с этим светлым чувством, надеясь на то, что благодать Божия не отступит от нас, и дар Святаго Духа поможет нам преодолевать трудности земного бытия. Аминь! С праздником всех вас сердечно приветствую!
В храме Христа Спасителя прошли выпускные торжества православных школ и гимназий столицы. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен перед началом торжественного выпускного акта православных учебных заведений Москвы. Материал Галины Ледвиной.
Праздник для выпускников православных школ начался с благодарственного молебна в главном храме страны. Всего участниками мероприятия стали более 1000 гостей. Перед началом богослужения к успешно окончившим обучение с первосвятительским словом обратился предстоятель Русской Православной Церкви.
Школа – это один из важнейших этапов. И от того, как завершается обучение в школе, во многом зависит и будущее. Получение дальнейшего образования и даже устройство в жизни. И благодаря Господу одновременно нужно вознести молитвы и о том, чтобы Его десница вела вас по жизни и в будущем. Чтобы помогала избегать ошибок и грехов. А грех и ошибка – это почти что одинаковые понятия. Вот если в жизни мы будем избегать грехов и ошибок, то наше движение по жизненной траектории будет правильным и очень успешным.
При совершении молебна его святейшеству сослужили духовники православных школ. За богослужением молились директора, завучи, родители и родственники выпускников. Во время молебна были совершены особые прошения о учащихся и учащих. Многие из них не покинули столицу специально, чтобы принять участие в выпускных торжествах. Выпускники гимназии святителя Василия Великого подарки получили сразу по завершении молебна. Протоиерей Андрей Ткачев преподнес им Евангелие. По признанию гимназистов, школу и учителей будут вспоминать с благодарностью.
Мне больше всего гимназия запомнилась своей теплотой и добротой, которая там вообще существует. То, что мы все ученики и учителя, все как одна большая семья.
Обрел огромное количество друзей, да, в этой гимназии. И эта гимназия именно взрастила во мне мой характер, любовь к вере. Я очень благодарен всем преподавателям, священникам, особенно отцу Андрею Ткачеву, который зажег искру веры в моей душе.
Само чествование выпускников проходило в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Церемонию возглавил митрополит Истринский Арсений. В торжественном акте приняло участие более 200 бывших школьников. 42 из них – золотые и серебряные медалисты.
Я собираюсь поступать в педагогический университет, потому что я обожаю детей. И в моей школе были невероятные педагоги. Они для меня пример настоящего учителя, который учит не только своему предмету, но и жизни, добру.
Затем состоялся концерт, по завершении которого аттестаты были вручены всем выпускникам, присутствующим в зале. Каждый бывший ученик православной школы получил подарочное издание Священного Писания.
Праздник Троицы. Событие, воспоминаемое в этот день, относит нас в самое начало христианской эпохи, когда Господь явил ученикам Христовым третью свою ипостась – Духа Святаго. Вновь и вновь в этот день Церковь переживает произошедшее почти 2000 лет назад и свидетельствует о том, что Бог не оставляет попечения о роде человеческом. Это праздник радости, праздник надежды. На Урале в день Пятидесятницы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл традиционно совершает божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, отмечающем престольное торжество.
«Святым Духом всяка душа живится», — говорится в молитвах. Зримым образом этого является необычайно живописное убранство храма. Все в ветвях берез, цветы наполняют Дом Божий своим благоуханием. Дух Святой животворит Вселенную, подает силы к жизни каждому творению Божию. А нам, людям, как самому совершенному творению видимого мира, нашей бессмертной душе, дарует благодать соединения со своим Творцом и Промыслителем, возможность преодоления греха и достижения святости. За литургией состоялась священническая хиротония. Новый пастырь церкви встретил день своей личной Пятидесятницы и получил дары совершать свое служение во славу Матери Церкви. В день Святой Троицы в храмах Екатеринбургской митрополии за богослужением было зачитано послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства собора Святой Екатерины. Оно было посвящено решению епархии об отказе от права строить храм в сквере у театра драмы.
Мы благодарны жителям города Святой Екатерины, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. Мы рады, что тезис о том, что церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях, оказалась злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтобы так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение. Мы же хотим единодушной и вдохновенной работы на благо нашего возлюбленного Отечества. Мы обязательно в скором времени начнем строительство собора Святой Великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте.
В центре всех храмов в день праздника – икона Троицы, образ Святого Триединства, где Бог един в трех лицах, и тайна эта непостижима человеческим умом. И во всех церквях Божиих звучит в этот день торжества проникновенная молитва, когда вся церковь, миряне, духовенство и архиереи склоняют свои колена пред Господом. На многообразные прошения, которые возносятся к престолу Божию, откликается душа каждого, и юного христианина, и пожилого человека.
«Ныне оба услыши нас, молящихся Тебе, помяни нас, смиренных и осужденных, и возврати пленение душ наших, Твое сострадание имея о нас молящиеся, подерзающие на щедроты Твоя зовем, грехов юности нашей и неведения не помяни, и от тайных наших очисти нас, и не отрини нас во время старости, в нигда оскудете крепости нашей, не остави нас, прежде неже в землю возвратимся, сподоби нас, к Тебе обратитесь».
В завершении богослужения в своем архипастырском слове владыка Кирилл поздравил всех, кто считает себя членом нашей Святой Соборной и Апостольской Церкви, с ее днем рождения и торжеством Святого Духа.
Будем благодарить Бога и всегда принимать в своей жизни вот этот бесценный дар, который Господь дал нам через Его Святую Церковь, святые таинства. Никогда не будем об этом забывать и с Божьей помощью будем совершать свое служение по совести, так, чтобы в тот день, когда Господь призовет нас к себе, сказать Ему, что все, что можно делать, было для меня, как для христианина, я старался сделать здесь, на земле. И помните всегда, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. А для нас, Святая Матерь Церковь, сегодня, у нее сегодня день рождения, и мы все с вами его светло празднуем. С праздником!
На следующий день после праздника Троицы Церковь особым торжеством чествует Духа Святаго. Сонм архиереев совершил в этот день божественную литургию в Свято-Троицком соборе Каменска-Уральского. В день Святаго Духа и день памяти преподобного Мефодия игумена Пешножского тезоименитство отмечал епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Поздравить архипастыря с этим праздником приехали глава митрополии владыка Кирилл, епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, глава Серовской кафедры епископ Алексей и управляющий Алапаевской епархией епископ Леонид, а также многочисленное духовенство митрополии.
Троицкий собор, только-только отметивший престольный праздник, еще утопает в зелени. Кафедральный храм Каменской епархии ведет свою историю с начала 18 века. Первое и второе здание храма было деревянным, их уничтожил пожар. Но еще в 1790 году было получено разрешение на строительство каменного трехпрестольного храма с главным престолом во имя Святой Троицы. Освящение церкви состоялось уже в следующем 19 столетии.
Да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Глава Каменской епархии отмечал день памяти своего небесного покровителя, преподобного Мефодия. Святой жил в XIV веке и в юности пришел к преподобному Сергию Радонежскому, а позже, по его благословению, стал основателем Пешножского монастыря.
Надеемся на то, что помощь великого преподобного Мефодия Пешножского, она будет сопутствовать вам во всех ваших служениях. И сегодня здесь, особенно в этой епархии, которую наше священноначальное учредило, для того, чтобы люди в большей степени узнали о Боге и Церковь Божия разрасталась.
Также владыка Кирилл сердечно поздравил всех с Днем Святой Троицы, Днем Святого Духа, Днем Основания Церкви. В свою очередь, огромным утешением назвал владыка Мефодий это соборное богослужение. Впервые здесь совершали литургию 5 архиереев. Архипастырь попросил у духовенства и мирян молитвенной поддержки.
Прошу у всех молитв обо мне и выражаю надежду, что вскоре все мы вновь соберемся на день епархии. Всех преосвященных приглашаю в этот день памяти преподобного Далмата Есетского.
Праздник в Каменске-Уральском состоится 8 июля, в день памяти преподобного Далмата Есетского, положившего начало городу.
Православный мир почтил память преподобной Ефросинии Полоцкой. На торжества в Полоцк приехали несколько тысяч паломников. Родившись в княжеской семье, преподобная оставила безбедную жизнь и избрала себе небесного жениха, последовав за Господом Иисусом Христом. Преподобная Ефросиния была не просто монахиней, принявшей постриг в 12 лет, но и просветительницей. Она переписывала книги, способствовала распространению христианского образа жизни, строила храмы. Ефросиния Полоцкая считается небесной заступницей Беларуси, поэтому в день памяти святой в Полоцке традиционно многолюдно. Как проходило торжество в материале наших белорусских корреспондентов.
Православный мир в начале июня отметил День памяти преподобной Ефросинии Полоцкой, особенно торжественно в Древнем Полоцке. Отпраздновать память небесной заступницы и покровительницы земли белорусской приехали тысячи верующих из разных уголков Беларуси и зарубежья. Преподобная Ефросиния стала первой восточнославянской женщиной, канонизированной православной церковью. Она была не только великой молитвенницей, но и одной из образованнейших женщин своего времени. Преподобная основала под Полоцком женский и мужской монастыри, ставшие центром православия в Полоцком княжестве. День памяти преподобной – единственный в году, когда проводится праздничное богослужение в Софийском соборе. Обычно он работает как музей и концертный зал. Богослужение возглавил архиепископ Полоцкий Глубокский Феодосий. Одновременно праздничная литургия проходила в Крестовоздвиженском соборе Спас-Ефросиньевского монастыря. Возглавлял ее митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси. После торжественного богослужения от Святой Софии под звон колоколов молящиеся крестным ходом прошли к Спасо-Ефросиньевскому женскому монастырю, где находятся мощи преподобной. Шествие объединило несколько тысяч человек. Крестный ход стал живой рекой, в которую стекались верующие не только из всех храмов района, но и паломники из других стран.
Из Гданьска, из Познания, из Варшавы.
Из Гданьска, из Познания, из Варшавы, из Бельска, из Гайновки приехали. Мы были на литургии в храме 12 века. Ощущения непередаваемые.
У стен Спаса Преображенского храма, построенного в 12 веке святой Ефросинией, верующих приветствовал владыка Павел.
От преподобной Ефросинии и игумении Полоцкой действительно изливаются реки воды живой. Как много людей прибегало за эти прошедшие столетия к преподобной Ефросинии. И мне думается, что никто не уходил из этой святой обители неутешенным. Кто искренне обращался к ней в своих молитвах, получал просимое.
Прошло уже более 9 веков с того времени, как она жила. Но посеяны ей зерна, зерна боголюбия, зерна посвящения, зерна любви к ближнему дали обильный исход.
Местные жители подчеркивают, что древняя обитель, основанная святой Ефросинией, с каждым годом притягивает все больше и больше паломников.
Это счастье для нас, что мы живем здесь, в этом крае. Она нас охраняет, помогает. Я в этом случае объясню, что мне очень она помогла. Когда мне очень болела спина, и прикоснулся с ней, и боль ушла. Это большое-большое чудо.
Преподобная Ефросиния и здесь, и там, и везде, она везде помогает. Без нее вот как бы не то, что привычка, а она просто в душе живет. И поэтому, ну, как сказать, ну, вот она играет роль во всей моей жизни. Это как моя мать, как моя старшая сестра, как моя подруга.
Преподобная Ефросиния жила почти тысячелетия назад, но люди помнят и чтут ее до сих пор. А преподобная заботится и молится о каждом, кто просит ее о молитвенном заступничестве. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
Православная церковь отметила 596-ю годовщину обретения знаменитого Гаденовского креста. Одна из величайших святынь православной России пребывает в храме святителя Иоанна Златоуста в селе Гаденово, неподалеку от города Переславль-Залесский. На подворье Никольского женского монастыря прошла божественная литургия в честь этого события. С подробностями Галина Ледвина.
Подворье Никольского женского монастыря в селе Гаденово встретило множество паломников. Это обычная картина в день, когда церковь празднует явление животворящего креста Господня на Сахутском болоте. 17 копий креста находятся в разных епархиях Русской Церкви, но в Гаденово именно тот, явленный в нескольких километрах от этого места. Чудеса исцеления от святыни, пребывающей в Гаденово, известны сегодня по всему миру.
Решили, что в такой великий праздник нужно посетить такую святыню, получить эту благодать этого места и, ну, пропустить все через себя, через душу, через сердце, и потом передать своим близким, родным радостные моменты.
Крест был явлен в 1423 году на ростовских землях в глухом болотистом месте и обретен пастухами, привлеченными необычным сиянием. Они увидели столб света, сходящий с небес на землю, а в нем на воздухе стоял животворящий крест. Вместе с чудесным крестом была обретена икона святителя Николая. В благодарность за милость Божию люди выстроили храм, имевший престолы в честь воздвижения креста и чудотворца Николая. Храм стоял в большом селе, которое называлось Никольский погост. После 1917 года церковь разрушили, икона пропала, а животворящий крест сохранился.
И это явление было засвидетельствовано пастухами, которые увидели на Сахотском болоте свет. Вот это все место называется Сахотское болото. В 8 километрах отсюда произошло это явление историческое. Вот. Но в 30-е годы 20-го трагического столетия люди принесли себя верующими и сохранили храм святителя Иоанна Златоуста, который является нашим монастырским подворьем с 1997 года.
Прославить святыню съехались паломники из разных областей – Ростовской, Ярославской, Московской. Молились за богослужением участники крестного хода, следующего из Магадана в Киев. Собор архиереев возглавил архиепископ Ярославский и Ростовский Пантелеимон. В проповеди владыка подчеркнул.
Самое главное для христианина, главное значение в жизни – это вера в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Вера. То, что был распят на кресте Бога-человек, вот эта вера и спасает. Спасает каждого крещенного человека.
Через 4 года отметят в монастыре 600-летие обретения креста. Настоятельница Свято-Никольской обители надеется, что на эту значимую дату молиться не будут на улице. Рядом с храмом Иоанна Златоуста должен появиться собор Софии Премудрости Божией, который был заложен в 2012 году.
Чтобы не только исцеление телесное, но и духовную пользу получили те, кто приезжает в Кисловодск на лечение и отдых, ежегодно там совершается освящение целебных источников. О давней традиции, возрожденной в наши дни, рассказывает наша коллега Елена Христосова.
В Свято-Никольском соборе прихожане, казаки и гости Кисловодска. Архиерейское богослужение предваряет символическое открытие курортного сезона этого года. Традиция возобновилась с возрождением Пятигорской епархии, а корни ее уходят в далекий 19 век.
Ее начало восходит святителю Игнатию, епископу Кавказскому Черноморскому, который в 1858 году, будучи епископом Кавказским Черноморским, прибыл на Кавказские минеральные воды. И в городе Пятигорске первый совершил крестный ход от Спасского собора, который возрожден ныне, к озеру Провал, освящая и само озеро, и те минеральные источники, которых более 50 в Пятигорске.
В городе-курорте Кисловодске праздник освящения и благословения вод всегда совпадает с Днем России. Для православных это и день рождения святого Александра Невского, настоящего русского патриота, являющего своей жизнью пример жертвенного служения народу и отечеству. Его особо почитает казачество, обязательно участвующее в молитвенном шествии. С иконами и хоругвями верующие проходят маршрут от Свято-Никольского собора по курортному парку к Питьевой галерее. Расстояние примерно 2 километра. У входа в бивет со знаменитым кисловодским нарзаном служится молебен.
Сюда приезжаю с надеждой. Надеждой получить исцеление, надеждой приобрести добрых друзей, надеждой почувствовать себя счастливыми людьми. И сегодня мы молимся о том, чтобы эта надежда была исполнена.
Благословив людей, архиепископ Феофилакт направляется внутрь галереи, чтобы по традиции выпить стакан целебного нарзана. Здесь, как всегда, много отдыхающих со всей России. А у входа в бювет очередь за святой водой, освященной во время молебна. Кисловодчане и гости делятся мнениями о традиции.
Очень нужно поднимать дух, веру в любовь, в содружество всех наций и народов.
Приезжаем сюда каждый год, а так первый раз попали. Конечно, это очень приятно, то, что такая возможность есть приобщиться к этому.
Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
К другим темам. В Перми состоялось возложение цветов к мемориальным доскам великому князю Михаилу Александровичу и его секретарю Николаю Николаевичу Джонсону, установленным на здании бывшей гостиницы «Королевские номера». В ночь на 13 июня 1918 года они были тайно вывезены оттуда и убиты чекистами. Также в рамках мероприятий, посвященных памяти великого князя, в столице Прикамья прошли первые ежегодные пермские научно-образовательные чтения «История императорского дома Романовых». О научном форуме наш следующий сюжет.
В Пермском крае создана общественно-государственная комиссия по увековечиванию событий, связанных с историей императорского дома Романовых. Указ об этом подписал губернатор Максим Решетников. Согласно документу, в регионе будут ежегодно проводиться научно-образовательные чтения «История императорского дома Романовых». Председателем комиссии утвержден митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Свой доклад владыка посвятил в том числе и великому князю Михаилу Александровичу.
В марте 18 года великий князь Михаил Александрович был сослан в Пермь. Невольно он стал нашим земляком. Вот здесь, будучи жителем, да, Перми, он был известен и жителям. К нему было очень доброе отношение. Он также вел себя подобающим образом, скромно стоял в храме или общался с жителями. И поэтому, как свидетельствуют нам исторические материалы, он его полюбили люди, которые общались с ним, которые знали, что он здесь живет.
В органном зале Пермской филармонии собрались историки дома Романовых из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также представители дома Романовых и семьи Джонсонов и гости епархии.
Дом Романов, люди из поколение, которое происходило по дому Романову, оно, конечно, было благословенным от Бога.
В этот день состоялась презентация сборника документов о последнем периоде жизни и убийстве в городе Перми Михаила Александровича.
Необходимо просветить, сказать людям, что было на самом деле. Люди же этого просто не знают, потому что этого не было в школах, особенно в советских, не было в вузах. Как раз наоборот, прославлялись убийцы. И такие конференции, такие крестные ходы служат тому, чтобы массы людей, а на крестном ходе вчера было очень много народа, они узнают правду.
12 июня в Перми также состоялся крестный ход в память о трагической гибели великого князя Михаила Александровича и его секретаря и друга Николая Жонсона. Участие в нем приняли более 1000 крестоходцев.
В Казани в день престольного праздника храма сошествия Святаго Духа ежегодно проводится фестиваль «Духа в день» в Суконной Слободе, соединяющий духовную и народную традицию празднования. Духовная и этническая музыка, ярмарка и мастер-классы по традиционным и новым ремеслам, просветительские лекции и экскурсии по Слободе – все это полюбилось и горожанам, и туристам во множестве посещающим столицу Татарстана.
В Казани завершился фестиваль «Духа в день» в Суконной Слободе. Православный городской фестиваль по случаю престольного праздника храма сошествия Святого Духа прошел в Казани. В течение 2 дней, 16-18 июня, праздник объединил несколько тысяч человек на народных гуляниях. В праздник Святой Троицы после божественной литургии все гости прошли традиционным шествием с березой на праздничную площадь, где объединились в большом хороводе. Главной площадкой праздника на этот раз, а он проводится уже в 4-й раз, стал цветочный фестиваль возле театра «Кукла Кият», на котором по всему периметру расположились тематические и интерактивные зоны «Духова дня». Все желающие на ярмарке могли приобрести товары ручной работы, также освоить народные ремесла на мастер-классах. Православная молодежь Казани угостила всех гостей традиционным троицким кушаньем «драченой». Для самых юных гостей фестиваля работала интерактивная площадка, придуманная детьми для детей «Детское царство». Большое внимание привлек казачий город, в котором каждый попробовал рубку шашкой, фланкировку, стрельбу из арбалета и поучаствовал в казачьих играх. Впервые на фестивале работала экологическая площадка совместно с проектом «Экодвор», фондом «Второе дыхание» и акцией «100% не пакет». В лектории храма состоялась открытая беседа со священником на семейную тему, а также лекция казанских архитекторов Степана Новикова и Инессы Фахрудиновой о проблемах и существующем опыте восстановления брошенных сельских храмов. Музыкальная программа фестиваля началась воскресным днем с концерта православных и фольклорных коллективов Татарстана. Со сцены звучали песни Казанского края, исполняемые традиционно на Троицу, духовные песнопения, казачьи распевы. Вечером 16 июня на праздничной площадке состоялся гала-концерт с самобытными российскими этномузыкантами, которые в современном звучании исполняли традиционные песни, собранные в экспедициях и переданные старшим поколениям. На протяжении 4 часов горожане водили хороводы и танцевали под звуки группы «Возвращение» из Москвы, Таисии Краснопевцевой и друзей, также коллектива «Странники» из Пензы и санкт-петербургской группы «Тесто». В понедельник, 17 июня, праздничные мероприятия продолжились в Духосошественском храме на божественной литургии, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Музыкальная программа фестиваля продолжилась после вечернего богослужения, также в храме сошествия Святого Духа. Под сводами церкви 18 века в исполнении мужского камерного хора Московской Патриархии прозвучала духовная музыка разных эпох. Византийские песнопения, грузинские литургические и древнерусские, допетровские песнопения. Ольга Нуждина, Алексей Пчелов, Казань, специально для телеканала «Союз».
Уникальная в своем роде выставка силуэтов первой в России профессиональной женщины-художницы Елизаветы Меркурьевны Бем открылась в Курганском областном художественном музее. Только подлинные иллюстрации автора составили экспозицию. Прямо сейчас подробности об этом культурном событии в жизни Зауралья.
Становление Елизаветы Меркурьевны Бем как художника приходится на 1870-е годы. Все ее творческое наследие можно разделить на два этапа – силуэт и акварель. Искусству силуэта она посвятила более 20 лет своей жизни. Это искусство зародилось в России при Петре I, но распространение получило только при Екатерине II. Елизавета Меркурьевна Бем была единственным художником последней четверти XIX века, серьезно работающим в технике силуэта.
Елизавета Меркурьевна Бем не только публиковалась в детских журналах, но также она активно иллюстрировала русскую литературу. Это и книги Тургенева, Толстого, Лескова, басни Крылова и многих других. Поэтому, да, я думаю, многие люди, которые придут на нашу выставку, они могут увидеть знакомые их глазу вот эти иллюстрации, старые иллюстрации, очень узнаваемые и такие душевные, хотя, казалось бы, мы не видим там ни глаз, ни выражения лица героев, но они все равно нам о чем-то говорят.
В экспозицию выставки вошло 70 иллюстраций автора к русским народным сказкам, басням, пословицам и поговоркам, детским рассказам. Эти раритетные экспонаты предоставлены Курганской епархии Русской Православной Церкви. Украшением выставки является авторская книга Елизаветы Бем «Пирог», опубликованная в 1880 году. Книга без текста, она представляет собой один из первых российских комиксов. Издание было очень популярно, его с удовольствием разглядывали и дети, и взрослые, придумывая свои истории.
Ребята стали есть, но не заметили, что тут какая-то девочка маленькая.
Не заметили девочку маленькую. Очень были увлечены приемом пищи.
Все представленные экспонаты выставки силуэтов Елизаветы Бем подлинные. Все они очень небольшие по своему размеру. Однако это не мешает увидеть в каждом персонаже точно переданные эмоции. Работы потрясают своей чувственностью и теплотой, тонкостью и изяществом линий. Каждая иллюстрация наполнена жизнью и динамикой.
Работа, я понимаю, очень кропотливая, очень сложная. Суметь передать объем, масштаб, красоту, потому что вот смотришь, и ты чувствуешь, и даже цвет ты видишь в черном, хотя это черный, и объем ты видишь, и эмоции переданы. Ну вот это, пожалуй, вот было открытием сегодняшнего дня для меня.
Имя Елизаветы Меркурьевны Бем, когда-то забытое, сегодня становится открытием для многих. Однако ее работы всегда были популярны и любимы. Первая профессиональная женщина-художник, создавшая новый образ русского изобразительного искусства, сделала огромный вклад в развитие художеств в нашем Отечестве.
Елизавета Меркурьевна Бем, она ведь сотрудничала фактически со всеми изданиями того времени. Не обращались с просьбами иллюстрировать издания. Но она особенно любила иллюстрировать детские издания, детские журналы. У нее очень много иллюстраций, которые были потом копированы в открытках. Это целая серия открыток. Это очень интересная тема, чрезвычайно интересная. А вот умирала она почти в нищете. Многие знаменитые, известные зарубежные издатели предлагали, чтобы она продала право воспроизводить свои работы в их издательстве. Но она отказалась и сказала, что это принадлежит моей родине.
Часто в своих силуэтах художница изображала мир русской деревни. Она обладала неистощимым запасом народных мудростей, пословиц, поговорок, присказок. Большинство силуэтов исполнено в сочетании с карандашными или перьевыми рисунками. Всем композициям предшествовали многочисленные наброски и эскизы, выполненные с натуры.
Конечно, трепет каждого музейного сотрудника, потому что мы держали в руках подлинные раритеты. И поэтому такая большая ответственность, как это показать, чтобы это также было понятно вот всем посетителям, насколько это уникальные вещи, насколько это красивые, эстетические вещи, очень, очень утонченные. Поэтому мы работали нашим коллективом, творческим коллективом, и нам кажется, что нам удалось достойно представить эту уникальную коллекцию.
Выставка «Силуэты Елизаветы Бем» продолжит свою работу до 6 августа. Ее посещение станет интересным и взрослым, и детям, которые могут поучаствовать в экспозиции, сочиняя истории к иллюстрациям, поиграть силуэтами в театре теней, а главное – познакомиться с творческим наследием ярчайшей представительницы русского стиля. Многие ее произведения получили призы на международных выставках. Она одна из немногих художников того времени, чье творчество было признано не только в России, но и в Европе и Америке. Наталья Шуприцова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».
Традиционно в начале лета отдел по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии при содействии отдела по делам молодежи проводит открытый пасхальный кубок межприходской футбольной лиги. В этом году идею поддержала Академия футбольного клуба «Зенит». С подробностями наш корреспондент Анна Шишминцева.
Межприходская футбольная лига имени святого благоверного князя Александра Невского на новом поле Академии футбольного клуба «Зенит» началась с молебна. С напутственными словами выступили советский и российский футболист Евгений Кулик, а также председатель отдела по взаимодействию со спортивными организациями Санкт-Петербургской епархии священник Богдан Полевой.
Этот турнир, он зародился здесь, вот в городе Санкт-Петербурге, на берегах Невы, достаточно давно, уже около там, 20 с лишним лет назад, уже, наверное, сложно сказать, 25 лет назад, 20. Когда мы начинали, это было буквально там, несколько команд, а сейчас огромное количество желающих. У нас существует целый чемпионат межприходской, то есть между приходами Санкт-Петербурга и, в принципе, Ленинградской, Санкт-Петербургской метрополии. Это вот такой однодневный кубок, скажем так, хорошая погода, лето, блиц такой турнир.
Среди участников команды есть и профессиональные футболисты. Нападающий питерского «Зенита» Юрий Родинков завершил футбольную карьеру несколько лет назад. Сейчас он студент Санкт-Петербургской духовной академии.
Мне кажется, здорово, что такое есть, вот, потому что футбол – это самая распространенная игра в мире. Очень много людей болеет футболом. Вот, я считаю, что цель самая главная не сам футбол, а цель самая главная на почве футбола – говорить о добрых делах, о православии, о православном христианстве, о Христе.
Целью проведения турнира организаторы считают не только выявление сильной команды среди приходов, но и духовное укрепление.
В структуре команд есть и священнослужители, и церковнослужители, а также есть не совсем выцерковленные, скажем так, ребята. На поле у батюшек, у духовников команд есть достаточно времени, в принципе, как непосредственно на самом поле при участии в игре, так и во время перерывов, пообщаться с ребятами, рассказать, ответить на какие-то интересующиеся вопросы из духовной жизни. Вот, ну и какие-то, может быть, вопросы, которые они не знали.
Многолетний опыт проведения чемпионата показывает, что почти в каждой команде есть участники, которые после турнира приняли крещение.
Отличная погода, отличное настроение, шикарное поле, организация, поэтому только одни позитивные эмоции.
Победителем этого сезона стала команда Гатчинского Павловского кафедрального собора. Второе место у прихода храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. И третьими стала команда храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 24 июня начинается апостольский Петров пост. Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божьей Матери достойно есть, милующая. 25 июня преподобного Ануфрия Великого, преподобного Петра Афонского. 26 июня преподобной Александры Дивеевской, мученицы Антонины Никейской. 27 июня – собор Дивеевских святых. 28 июня – иконы Божьей Матери Знамения, Курская Коренная, святителя Иона митрополита Московского и всея России Чудотворца. 29 июня – преподобного Моисея Оптинского, перенесение мощей святителя Феофана Затворника Вышинского. 30 июня – неделя вторая по Пятидесятнице, собор всех святых в земле русской просиявших. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.